14:05 в Перми. Всем добрый день. Это программа «Без посредников». Меня зовут Юлия Хлова. За звукорежиссерским пультом Даниил Проскуряков. Ну и в эти дни в Перми проходит 18-й международный фестиваль документального кино «Флоиртиана». На главной странице официального сайта стоит цитата: «Чем точнее соответствует жизни твое произведение, тем оно кажется лучше». Это слова Дюрера, художника эпохи Возрождения, являются наиболее лаконичным выражением эстетической концепции кинофестиваля «Флоиртиана». Но, наверное, далеко не все наши слушатели видели фестивальные премьеры. Кто-то, в принципе, не понимает, чем может быть интересно документальное кино. Поэтому сегодня говорим об этом с голландским продюсером и режиссером Оксаной Максимчук, фильм которой «Красная душа» будет показан в ОВНИ конкурсной программе «Флоиртианы». Оксана, добрый день.
Здравствуйте, да.
Я напомню нашим слушателям, что у нас работает телефон прямого эфира 2066066. Есть мобильный эфирный телефон для ваших сообщений, который вы можете отправлять на Viber, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000. И есть эфирный ICQ 404-582-017. Так что любыми способами связи вы можете с нами пообщаться. Оксана, насколько я знаю, в прошлом вы, моя коллега, занимались журналистикой, тележурналистикой, но потом ушли из профессии. Вот для неофитов в кинематографе расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли вообще в кинематограф и почему именно в документалистику.
Ну, я закончила факультет журналистики МГУ, и наш декан, в то время Засурский, делал вот эти обмены студентов, и мы были первыми, кто поехал в 90-е годы. Студенты уехали у нас в Канаду, в Данию и, например, в Голландию. Вот так я попала на полгода в школу журналистики в маленьком городе Тилбурге. И потом вышла замуж за голландского студента, мы прожили в Москве, он работал корреспондентом, потом мы переехали опять в Голландию, в Амстердам. И, в принципе, я всегда любила документальное кино. Мой папа режиссер Игорь Максимчук, и, в принципе, как бы тоже проводила...
То есть вы выросли в этой атмосфере?
Да, я выросла в том кино, ходила 10 лет для детей, как бы, Мосфильма. Была такая прекрасная оказия, да, мы там занимались. Вот, в общем, как-то я была всегда, конечно, связана с кино, и я помню, в 90-е годы вот пошли такие первые документальные фильмы, и, конечно, они меня совершенно захватили, но первые годы в Голландии я занималась журналистикой, я писала для «Огонька», для «Эхо Москвы», делал сюжет. Ну, кстати, по поводу фестиваля, там известный, как говорится, ИТФА. Это фестиваль, международный фестиваль документального кино, Роттердамский фестиваль. То есть я начала, конечно, с журналистики, а потом, поскольку там, например, грубо говоря, голландцы ехали снимать в Россию, давали мое имя, и так я начала ездить, и моя специфика была Россия. И я начала снимать сначала как ресерчер, продюсер, и потом уже даже сама сняла пару фильмов. Вот так коротко.
Как продюсер, перейдем уже сразу же к «Флоиртиане» и вашей премьере на нем. Как продюсер вместе с режиссером Есикой Гортер вы представляете фильм «Красная душа». Это фильм, в общем-то, о разных взглядах современных россиян на сталинизм и в чем-то о разнице восприятия поколений именно вот этой части истории. Но не только об этом говорится в аннотации к фильму. Поскольку я, если честно, не успела посмотреть ваш фильм, но сегодня, как я знаю, да, он будет в 8 часов будет проходить показ, то есть я и все желающие, в общем-то, могут прийти и посмотреть, но все-таки для тех, кто не сможет этого сделать, вот о чем фильм?
Ну, я хотела сказать пару слов о режиссёре. Есть Кортер, которую я знаю уже 25 лет. Мы познакомились с студентами. Она тогда заканчивала Амстердамскую киношколу и попала в Питер и совершенно влюбилась в Россию. И я даже преподавала ей русский язык там 20 лет назад. И таким образом она немного говорит по-русски и очень любит эту страну. Поэтому мы долго как бы работаем вместе. Но для нас этот проект был очень большой. Как бы Есика сняла первый фильм «900 дней» про блокаду Ленинграда. Очень известный фильм, и поэтому у нас был достаточный бюджет в этот раз, она как бы сделала такое имя, что мы поехали, и у нас была возможность снимать где-то полтора года и ездить, там, грубо говоря, где-то 4 раза мы приезжали в Россию. И Есику очень интересовала вот эта тема как бы нашего как бы сталинского
наследия,
да, исторического прошлого. И как к этому относятся разные поколения, как это, ну, может быть, преподается в школе, и также ее интересовали вопросы людей, как разных, например, люди, которые приносят гвоздики Сталину, да, то есть это вот организация, которая занимается этим каждый год, и у нас главный герой один такой, например, и люди, которые занимаются раскопками и посвятили всему этому жизнь, то есть такие совершенно различные, разные люди, и в чем сила ее как режиссер, я имею в виду Йессика Хортер, что у нее, она в фильме никого не осуждает, у нее просто такая вот идет как бы роуд-муви, мы ездим и разговариваем с различными людьми, показываем также лагерь Тавриду, куда собирались в тот момент новое поколение историков, да, то есть будущие историки России, причем они не все могут туда попасть, и мы тоже там разговаривали с ними на эту тему, и они начинают сразу спорить, то есть вот это вот, конечно, сложная
потому что
ситуация.
Это очень острая тема для России, она вообще-то не прекращается, на самом деле, даже сегодня есть ярые сторонники того, да, того строя, той системы, есть ярые противники, есть такая небольшая прослойка, которая так находится посередине и, в общем-то, не вникает ни в какие споры, вот. Но, тем не менее, для России это действительно тема очень острая. Но вот вы сказали, что, в общем-то, фильм, там нет никакого морализаторства, там нет никакого указывающего перста, на чью точку зрения становиться. А в чем так? То есть показать просто, я не знаю, разные мнения?
Нет, срота сразу выходит.
Способ задуматься?
Ну, если, грубо говоря, там нет осуждения, но тема только острая, что как бы констатация остроты темы, она уже как бы в силе документалистики. То есть вы можете показать, насколько она насущна, и все равно как бы видно сразу, что эта тема не переработана до конца. Очень разная. Прежде всего, факты неясны. Все говорят и афишируют совершенно, играют разными цифрами, сколько погибло, да, сколько не погибло. То есть вот эта тема, она как бы зависает в воздухе, и в фильме это видно, то есть как бы без осуждения. Но никто не говорит, кто прав, виноват, как бы этим фильмом, естественно, ну, как бы мы не занимались.
Но все равно вы, как люди, которые вот погружались глубоко в эту тему вместе с Йессикой, да, вы наверняка для себя ответили на такие волнующие многих вопросы. Ну, например, почему тема, значит, почему многие до сих пор почитают Сталина, несмотря на то, что репрессии в России коснулись практически каждой семьи? Есть ли ответ на этот вопрос?
Ну, мы как бы, когда начинали, мы так сказали себе, что мы начнем, мы не будем делать никаких выводов, да, никаких
для
осуждений.
Себя,
да,
для себя, себя,
да. Но, конечно, я думаю, тут невозможно, и у нас тоже мы касаемся темы, невозможно не сказать о перестройке. Просто это очень глубокая тема, что случилось после перестройки, что Россия как бы в какой-то момент была в полном хаосе и, так сказать, стояла на коленях, потом она как бы стала вставать, и ностальгию перейти из одной зоны временной в другую за 5 лет невозможно. Поэтому ностальгии по старому времени там очень много перемешалось. Я думаю, если на этом очень хорошо манипулировать, то будут возникать вот такие вещи, как, например, кто-то совершенно ударяется в прошлое и не хочет его отпускать, да, как бы вот ностальгия, она есть даже во мне, да, то есть я, в принципе, закончила школу как раз во время перестройки, да, мне там было 17-18 лет, и во мне очень много ностальгических моментов, я представляю, что поколение еще там моих родителей или бабушек и дедушек совершенно там еще, наверное, в 3 раза в кубе, как говорится. Поэтому, и поскольку эта тема сверху никогда, мне кажется, не решилась, никогда не были, как бы, факты открыты, опять закрыты все архивы, то каждый может делать то, что хочет, и она, к сожалению, остается злободневной. Хотя, как мы говорим, в Германии потребовалось там полвека, но люди в чем там покаялись, да, как бы, как своя нация, они ее переработали, поэтому у них, например, да, эта тема для нового поколения, она достаточно спокойно решена, как я считаю, в балансе.
Вот, кстати, об эмоциональном восприятии я хотела вас спросить. Вам действительно есть с чем сравнить, потому что вы живете сейчас в другой стране, до этого жили в России, вы ездите очень много. Более того, вы погружаетесь в тему исторического прошлого как уже режиссер, да, как кинодокументалист. Эмоциональное восприятие в разных странах. Почему в России так вот эмоционально воспринимают это, вместо того, чтобы, например, как в Германии, ну, там, как вы говорите, да, покаяться и, собственно говоря, для молодого поколения уже доносить вот эту жестокую, жесткую правду, как бы, ну, так, спокойно достаточно, нейтрально.
Ну, знаете, там у нас есть в фильме, это, потому что очень сложная тема, вот в Северодвинске мы снимали «Закрытый город», мы были первая съемочная группа, которую пустили, нам очень повезло, мне как продюсер пришлось целый год поработать над этой темой. Дело в том, что в Северодвинске, например, это был закрытый город, и там, когда мы снимали в классе, то за одними партами сидят люди, чьи дедушки были охранниками в тюрьме, ну, как говорится, были жертвы палачи, как все вместе в одном городе, они даже об этом не знают. И я думаю, что очень болезненно. То есть это все, если раскрывать, понимаете, это такая очень сложная тема, которую...
Нет, но в Германии ведь... Сверху. Подождите, но в Германии ведь то же самое. То есть да, были те, кто служил, прислуживал нацистам.
Но она шла сверху. Понимаете, когда сверху кто-то придет и скажет, погибло, например, столько-то миллионов, а кто-то тот там участвовал, тот не участвовал, это нужно открыть все документы, был суд... была как бы произведена ситуация определенная. В нашем фильме главной героине говорит там одна из героинь, у которой родители погибли, ей уже там под 90 лет, прекрасная женщина, она говорит о том, что очень, прямо ее слова в фильме, она говорит, очень неприятно, когда ты знаешь, что твоего там отца, он больше не репрессирован, да, то есть, а никто другой не знает, да, то есть это очень такая сложная тема, и поэтому в школе, там, в учебниках это тоже... Так, мне эта вещь завуалирована, опять-таки. То есть это продолжается. Вот.
Еще один ваш фильм. Прежде чем мы перейдем к документалистике и разнице, так скажем, продвижения, да, в России и за рубежом, вообще фильмов документальных. Еще один ваш фильм посвящен поколению, оказавшемуся на перекрестке двух этапов советского периода и нового капитализма в России. Ну вот вы уже сказали, что отчасти «Красная душа» и об этом. Но почему вы работаете вот именно с этой темой? Почему вам важно отрефлексировать сегодня именно вот эти периоды, такие переломные периоды в истории?
Ну, я думаю, как для творческого человека это... так сказать, очень определенная тема, как это говорят, когда тебя... это как и проклятие, да, и как большой плюс, да, так скажем, родиться на переломе двух эпох. И для творческого человека, как раз для меня, да, что я там была в одной эпохе, мы перешли в другую эпоху, то понятно, что это моя судьба, я как бы была во всем этом, и, наверное, я все время как бы занимаюсь этой темой и...
То есть тоже саморефлексируете.
Да.
И более того, вы не только сменили, ну, оказались на переломе двух эпох, вы еще и как бы несколько укладов почувствовали, которые там в России и в
Европе.
Странах,
я просто 25 лет живу в Амстердаме и как бы жила даже уже меньше времени в Москве, ну, грубо говоря. То есть, конечно, у меня есть чем сравнивать, и совершенно разный тоже исторический подход и менталитет. То есть все это, конечно, очень интересно, и поэтому я и работаю тоже, видите, с двумя и культурами, и с двумя национальностями, да, как бы, и постоянно на каком-то, да, между, да.
Переходя уже к кинематографу, вообще вот в Европе... есть ли такой, ну, явный такой интерес к документалистике?
Ну да, интерес есть. Он, дело в том, что сейчас, как я сейчас сравниваю, если Россию и Европу, то вот эти шаги сейчас последние радуют, последние 3 года, что происходит в России, потому что как бы документальное кино, оно не может жить без поддержки государства. То есть это достаточно большие затраты, если, например, это экспедиции и так далее. И потом кино окупается, дистрибьюция, если фильмы покупаются на различных каналах, например, международных. Да? Но сначала нужно вложить эти деньги. И, например, голландский кинофонд или там французский, они вкладывают деньги, очень часто их не получают, они знают, что они просто как поддерживают таким образом, но в кинотеатры ходят фильмы, ну, распроданы, например, если вы на Роттердамский, ну, это как бы фикшн, да, то есть как художественное кино, но неважно, то есть иногда за неделю, если вы там не купили, уже билеты все распроданы, так что очень популярны, и по телевидению, если вы посмотрите на как бы сетку телевизионную, то или бельгийского, или того же английского, да, кино, то там, например, ну, грубо говоря, через день идут документальные фильмы всего мира, то есть они покупаются, и это как бы определенный рынок. И чем порадовала Россия, хотела сказать, что последние 3 года они взяли все-таки вот эту формулу, что сейчас, я так поняла, кинокомпании начинают работать вместе с телевидением, и кинофонд русский, да, как бы дает уже деньги, поддержку и для студентов, дебют и так далее. В общем, эта ситуация как-то началась, как-то так... начала работать, появилось больше фестивалей, и сегодня я, например, сидела на, ну и вчера на питчинге, где съезжаются, куда съезжаются русские режиссеры со всей России, там из Сибири, там из Питера, не знаю, из Москвы, из Таджикистана, кстати, из Беларуси, я имею в виду из бывших, как бы тоже советских, так скажем, республик, вот, или стран, как сейчас говорят, да, СНГ, ну вот, и они все съезжаются и приезжают, сейчас у нас там, я вижу, немцы, французы, да, и как бы потенциальные продюсеры, которые хотят вкладывать деньги, они вместе сейчас встречаются, и очень много интересных идей.
Мы продолжим разговор о кинодокументалистике после короткой рекламной паузы, не переключайтесь. 14:22 в Перми. Это программа «Без посредников». Микрофон Юлия Хлобыст. И говорим мы сегодня о 18-м международном фестивале «Флоретиана», который проходит в эти дни в Перми. И гость фестиваля и автор одного из внеконкурсных показов фильма «Красная душа» Оксана Максимчук, голландский продюсер и режиссер. Сегодня гость нашей программы. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сказали, что вот сейчас проходят питчинги, да, вы отсматриваете, по сути дела, фильмы, которые молодые документалисты привозят не только из России, но и со всего мира. Вообще, какие темы волнуют сегодня режиссеров-документалистов?
Ну, они привозят трейлеры, да, то есть еще не фильмы, да, они ищут деньги для финансирования. Очень разные темы, то есть есть темы, я не знаю, там, иммиграции, есть темы, даже вот исторические, есть темы, например, про девочку сейчас там в Таджикистане, которая думает, ну, как бы, как-то дженды, да, то есть что она мальчик, может быть, да, то есть такие очень различные темы, или один режиссер мне понравился тоже, он, по-моему, из, тоже не, из Узбекистана или что-то такая, по-моему, да.
Бывшая союзная республика.
Бывшая союзная республика, он снимает, по-моему, тоже три человека из этой республики, один парень в Америке, такси, другой в Москве, и третий остался. То есть, например, такие вот интересные какие-то, мне понравилось, тоже темы берет. Очень разные, да. Так что сейчас так.
А есть отличия, опять же, вот мне все интересно, есть отличия ли в документалистике европейской и российской? То есть, ну, можно ли сказать, что, скажем, российских режиссеров-документалистов интересуют больше там какие-то, ну, там, я не знаю, там, социально значимые или политические темы, а, скажем, документалистов европейских, ну, там, я не знаю, может, больше что-нибудь культурной какой-то тематики?
Ну, в принципе, так я бы так не стала говорить, потому что, например, на ИТФУ, да, присылается там, не знаю, 3000 фильмов со всего мира, и они все, там, не знаю, могут быть из Африки, да, из разных стран мира, и везде различные темы, но как бы человек, судьба там человека, она как бы стоит центрально, и показывать ее может с разных сторон, как нас может сейчас снять совершенно с разных ракурсов.
То есть
да,
это такая космополитичная история, вообще без национальности, без границ.
Да, я думаю, что в принципе, конечно, там понятно, что там в истории есть там такая, ну, как бы историческая какая-то линия или культура и традиции, но в принципе это мне интересно, например, международные фильмы, потому что я там посмотрел, каждый год смотрю фильмы о странах, которых я наверняка никогда уже не доеду, например, я даже о них не слышала, не сразу покажу на карте, и очень всегда интересно опять изнутри посмотреть, да, как живут остальные люди, но если так вот смотреть на все, то они, конечно, проблемы, они универсальные, и, я не знаю, там сейчас тоже проблемы, например, там, как это, адаптейшн, да, то есть удочерение, или там какие-то большие семьи, или дом для сирот, да, то есть там, это как бы тема, да, тут показывали сейчас там русская тема, такая же, может быть, и в Америке. Вот, но, например, голландцы, конечно, известные, как у нас есть, конечно, грубо говоря, Ван Гог, но они очень известные операторам, которые работают в Голливуде, визуально они очень сильные. И поэтому как бы киноязык и интересный, экспериментальный, много интересных фильмов. Но то же самое можно сказать и про русскую старую школу, которая сейчас возвращается. Есть школа, например, Марины Разбежкиной, тоже интересно. Да, это как бы реалити, там, другой, да, это зависимость тоже от жанра, да, есть, например, более телевизионный жанр, вот я давала как раз сейчас мастер-класс вчера, есть киноязык и такое документальное кино, где, например, вообще нет говорящих голов, как мы называем, и нет монологов, диалогов, а только киноязык. То есть очень разное, конечно, да, я имею в виду, есть кино, и также в России снимают такое же, я посмотрела разное кино, разные стили.
Продолжая сравнительный анализ, скажите, все-таки, где молодым кинематографистам легче пробиться на фестивали, да, на какие-то знаковые фестивали за границами России или в России?
Ну, мне кажется, что за границами России на сегодняшний день, хотя сложно сказать, сейчас уже все могут посылать везде, но, может быть, для, я думаю, ну, смотри, опять, какая страна, если вы говорите сейчас про Европу,
то Голландия,
да?
Ну, исходя из вашего опыта, например, ваш же фильм тоже попал на фестивальный европейский, на лучший европейский фестиваль документального кино.
Ну, вы имеете в виду «Красная душа», да, последний. Ну, да, легче, потому что это, понятно, голландские деньги, и везде там тоже как бы своя политика, и у нас
все зависит от... То есть такое лоббирование...
Ну, да, все зависит от продюсера.
Протекционизм.
Да, ну просто продюсер, который сильный, и у нас, например, Декер, это второй, это с немецкой как бы стороны очень крупные продюсеры, и, конечно, у них там свои дистрибьюторские компании, и они уже начинают, да, лоббировать и делать фильмы. Хотя, например, наш как бы продюсент, это как продюсер, это как я, да, так, mm-hmm. чтобы разделить нас, а тот, кто вкладывает деньги, мы называем продюсент, да, как по-голландски. Он, например, взял фильм студенту, по-моему, позапрошлом году, который только закончил киношколу, и фильм был просто имел необыкновенный успех, и был как фильм-открытием, который открывал ИТФУ, это как бы, ну, как говорится, выше крыши, да, большой успех. То есть он как бы увидел что-то интересное в студентах вообще, которые сняли там за полкопейки, чуть-чуть еще вложился. И, то есть и такие как бы пути очень сложные, никогда не знаешь. Но как бы, знаете, когда хорошее кино, от которого идет наши мурашки по коже, они, конечно, есть там главные, грубо говоря, 5 фестивалей документального кино, и сейчас русские студенты также могут посылать. И, вот. Но там надо просто уже иметь тоже, когда я тоже делал свой фильм, например, уже и сайт фильма, да, там много всего уже, конечно, надо иметь сейчас, и люди это могут делать. Как, в какой стране, неважно.
А чем интересно для вас Флаертиана? Потому что, насколько я знаю, вы первый раз стали ее участником.
Ну, мне вообще, как всегда, хотелось приехать в Пермь, в любом случае, да, как мы, вот, мы снимали последние годы, и не только над проектом «Есики», как бы, я еще ездила для других проектов по России, по Сибири, и в Перми ни разу не была, поэтому мы очень хотели приехать. Также я, естественно, знаю, что у вас очень сильная киностудия, Павел Печенкин, я его еще помню, как молодым студентом, когда он приезжал на ИТФУ, также, как в свое время, там, Виталий Манский и все остальные 20-25 лет назад, и я все хотела доехать, да, сюда, в Пермь, и у нас там сейчас тоже завязался один проект, а мы тоже сейчас работаем с Пермью, так скажем. Я уже не знаю, что я приеду на этот фестиваль, мы общались полгода назад как раз вот там с вашими коллегами, да, для ресерча. Uh-huh. Вот, так что я очень рада, что мы приехали сюда.
Я правильно понимаю, что кто-то из пермских, может быть, режиссеров, либо актеров попадет в какие-то международные проекты?
Ну, у нас сейчас просто два человека, которые нам помогали с ресерчем. Ну, как бы, я не знаю, ну, на уровне все-таки ресерчера пока, да. То есть, да, продюсер, не знаю, посмотрим.
Хорошо, мы прервемся на короткий выпуск местных новостей, после чего вернемся в эту студию, в программу «Без посредников» с Оксаной Максимчук и продолжим разговор. Не переключайтесь. Часов 37 минут в Перми. Всем добрый день. Это программа «Без посредников». У микрофона Юлия Хловец, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И в эти дни до 20 сентября продолжается 18-й международный фестиваль Флаертиана, который, в общем-то, известен уже давно и так очень прочно по всему миру, потому что именно на этот фестиваль съезжаются известные российские и зарубежные кинематографисты. И сегодня гость нашей студии – голландский продюсер и режиссер Оксана Максимчук, фильм которой «Красная душа» будет показан во внеконкурсной программе «Флаердиана», а именно сегодня состоится в 20 часов в кинотеатре «Премьер» этот показ. Так что, кто еще не успел купить билеты, я не знаю, ну попробуйте, наверное, еще что-то осталось в кассах. Либо сразу же скажу, что... После завершения «Флаертианы» фильмы можно будет посмотреть в программе «Эхо Флаертианы» и на телеканале dom.ru/гид. Поэтому обращайтесь к этим порталам. Ну, а мы с Оксаной продолжаем разговор о кинодокументалистике. И поговорили мы о том, в общем-то, какие темы волнуют российских и зарубежных кинематографистов. Оксана сказала, что, в общем-то, нет такого явного подразделения. Человек стоит, такая антропоцентричная позиция достаточно у кинематографистов. Человек и его проблемы, они везде, независимо от национальности, уклада, страны, строя, они везде, в общем-то, одинаковы. Но вот хотела бы повернуть вот в какую сторону. Сегодня, как мы уже сказали, в общем-то, кинематограф в России переживает, наверное, не самые лучшие времена, и как поддержать интерес к документальному кино, это остается вопросом, и самое главное, к тем темам, которые поднимают документальное кино. Вы знаете, в связи с этим вспомню один случай, который буквально вот, я не знаю, там на протяжении 2-3 месяцев назад происходил, когда в одном телевизионном российском ток-шоу показали девочек, которым задали вопрос, что же такое Холокост. И в нем принимали участие две сестры-близняшки, одна из которых, ну и вторая ее поддержала, ответили, что ну, Холокост, ну, точно не могу сказать, что это такое. Но, скорее всего, это клей для обоев. После чего в соцсетях, в общем-то, девочкам все, кто хотел и мог, значит, написали, в общем-то, все, что про них думали. Естественно, это неприятно. С одной стороны, это вроде бы как показывает какой-то уровень образования. А с другой стороны, в общем-то, ну, девочки там ничего такого страшного не совершали, но тем не менее неприятно. И никто, в общем-то, не задумался, а что вот, чему учит эта история и как на самом деле ее исправлять. И только один режиссер, Мумин Шакиров, в общем-то, пригласил девочек в поездку в Польшу, в эти самые концентрационные лагеря, и где снял вот фильм документальный, начиная от их участия в ток-шоу, как они готовились, как накладывали мейкап, значит, как это все происходило, какие у них были мысли, какие они пели песни. И завершая путешествием в Польшу, в концентрационные лагеря, экскурсия по этим лагерям, это очень страшное такое зрелище. И вот эти самые девочки, ну, просто вот эти слезы, да, значит, это осознание того, насколько это важно. Я к чему, Оксан, все-таки? Вот понятно, что к таким темам, которые выносят кинематографисты, ставят, да, во главу угла в своих фильмах, ну, наверное, каждого не так вот не повезешь, да, там, в какие-то страны, там, я не знаю, там, на экскурсии. Но вот все-таки как сделать так, чтобы документальное кино, оно еще несло, наверное, какую-то образовательную функцию? И можно ли, и нужно ли это делать?
Ну, на мой взгляд, я как бы считаю, что это не цель документального кино нести как бы образовательную функцию. В принципе, есть тоже определенный жанр, например, прикладные фильмы для школьников, как в Голландии, наверняка сейчас в России тоже есть. Это как бы отдельное, ну, не совсем, это не имеет отношения к документальному кино, как вот мы говорим, потому что как бы именно киножанр. Но и также, в принципе, документалист это сделал, да, повез этих девочек. Но, опять-таки, это не, ну, как бы для одного документального кино, но это тоже не его как бы задача. Это, в принципе, должно, наверное, все-таки рассказываться на уроках истории, и не обязательно в очень раннем возрасте, потому что, например, у меня осталась травма, что мы, нас тогда, кстати, всех вот насчет войны, нас всех водили там 9 мая, 1 мая, и показывали «Иди, смотри», потрясающий, в принципе, фильм, но мне было тогда, может быть, не знаю, в 3 классе, и у меня очень тяжело такое восприятие. То есть это тоже, кстати, неправильно. То есть я думаю, что есть определенный возраст, когда человеку можно показать историю его страны, какая она была, и это уже, наверное, ну, мне так кажется, 15-16 лет, да, ну, где-то вот в этом возрасте, в общем, он должен знать. Вот. А документальное кино, оно просто прекрасно тем, как и литература, и любое искусство, это отображение реальности, в принципе, манипулированное, если говорить опять... Да, как, это чье-то все равно мнение, а может быть и нет. Есть разные жанры, есть реалити-ТВ, да, как бы так называется. Но как любое кино или поэзия, и литература, то есть документальное кино – это искусство, имеет быть, и мне кажется, нужно развивать это искусство, и оно прекрасно, потому что это все равно олицетворение или как бы взгляд на историю. В общем, очень интересно, потому что как бы вот сейчас у меня папа очень часто работает с Красногорском, с архивами, И это тоже, или вот Лазницы, да, сделал, тоже режиссер, сделал, находит такие вот очень интересные исторические кадры, где очень долгие, там, петербургская, например, грубо говоря, перестройка, да, там, как люди выходили не в Москве, а именно в Питере. Он просто собрал документальные кадры, питерская студия, она снимала, и никто их не видел. И причем там кадры идут, ну, грубо говоря, там, по 5 минут, да, такие долгие. Ну, в общем, это все тоже здорово, что потом можно, да, там, 20 лет спустя, потому что камера не врет, да, то есть как бы вот есть такие вещи, да, что ты можешь манипулировать, но режиссер не может даже схитрить, потому что как бы, да, реальность, она показана. Поставил камеру, и у тебя все как бы видно.
Мы дошли как раз до той самой темы продвижения документального кино. Отличается ли оно чем-то? То есть, ну, например, вот в той стране, где вы сейчас живете, в Голландии, да, есть ли какие-то, я не знаю, там, государственные программы, которые ставят себе целью довести вот это документальное кино до зрителя, до школьников, например?
Ну, в принципе, как бы, тут разные вещи. Это, в принципе, продажи кино занимается дистрибьюция, да, и как бы большие крупные кинокомпании имеют связь с этими дистрибьюторами. Это как бы отдельная профессия, да, вы знаете, у них есть свои рынки, там, в Каннах, еще где-то, то есть как бы это отдельная история именно документального кино. Вот, но государство, что делает государство? Я думаю, что они продвигают, конечно, кино, потому что, как я сказала, оно, в принципе, не окупается, поэтому кинофонд, он дает деньги на то, чтобы кино было как-то сделано, чтобы у него была возможность попасть на фестивали. На фестивале есть целый отдел, например, на ИТФИ, если мы говорим, для школьников, куда ходят школьники, это все развивается как бы по классам, но телевидение играет все равно до сих пор большую роль, потому что, как я сказала, если на, как, грубо говоря, четырех, как это говорят, государственных, да, каналах, например, четыре, там, первый, там, три, через день, грубо говоря, идут всегда документальные фильмы, и как бы и голландские, и там бельгийские, я не знаю, в общем, все время показывают документальный фильм на различные темы, и как бы все равно эти школьники, да, потенциально они это смотрят, там, наверняка. Может быть, не всегда, но смотрит. Поэтому, конечно, государство занимается и вкладывает деньги. И я думаю, что вот эти... И очень много есть где-то, не знаю, там пару, такую маленькую страну, я точно есть три детских кинофестиваля. То есть очень много занимается этим, конечно, да, и в это вкладываются деньги, да.
В рамках Флоэртианы вы провели мастер-класс, так это можно назвать, по ресерчингу, опираясь на собственный опыт продюсирования документальных фильмов в Европе и в России. То есть вот насколько я понимаю, ресерчер, может быть, я неправильно понимаю, поправьте меня, это такой HR-специалист в киноиндустрии, либо он чем-то отличается, и, соответственно, какие фишки есть у ресерчера, и еще раз возвращаясь все-таки к вопросу, да, кого здесь, может быть, вы приметили, заметили как человек, который занимается подбором кадров?
Ну, ресерчер, в принципе, если переводить, да, на русский язык, это исследование. Просто я сейчас разговаривала вчера, как бы если вот эта формула, что кинофонд стал вкладывать деньги, да, как вместе работать с кинокомпаниями, я имею в виду в России, то в Голландии сначала выдаются деньги на ресерч, то есть на исследование. Прежде чем человек начинает снимать, режиссер и продюсер, у них есть деньги и ресурсы для того, чтобы там разговаривать с героем, как-то наводить справки, делать, поднимать материалы, да, если это исторический, да, на это нужно время и ресурсы. Пока такого, как мне сказали, вот здесь в России нет, как бы я поняла, и очень жалко. Вот. Ну, а на сегодняшний день, если мы там вот, говорю, начал сотрудничать в Перми, то когда я как раз искала людей через, все равно через киностудию, например, нам нужно что-то узнать или найти как, там, каких-то героев или разговаривать, то часто мы обращаемся к журналистам, просто как
потенциально да, так начинается. Да, обращайтесь, пожалуйста.
Да, и эти люди начинают нам там помогать, и, в принципе, я обожаю делать исследования и работать с Россией, особенно, кстати, вот или в Сибири, сибиряками, очень приятно, потому что я иногда, например, там в Архангельске, у них нет киностудии, я вот так с нуля звонила в фотостудию, потому что так искала, и вот так вот просто на бум, да, и люди, говорю, вот я звоню из Амстердама, у меня такой вопрос, и мне помогали, и я всегда вот так вот как-то даже все голландские режиссеры были удивлены, находил какие-то необыкновенные там задачи, передо мной стояли, например, грубо говоря, найти вышку, ну, вышку это для кино, да, то есть это такое, вы знаете, да,
да
вышка,
да,
да. Да, ну, киностудии в Архангельске нет, а мне нужно было снимать Северодвинске. Как бы,
ну, зато там есть наверняка строительная компания,
нашли,
либо пожарные части.
Да, я помню,
части.
Что наш оператор, который просто улетел отчасти, он никогда не был на такой вышке, и мы там все снялись в касках. Вот, то есть можно даже найти такие вещи, сидя дома и просто вот так вот звоня куда-то. Да. Так что в этом плане вот это исследование, это все входит как бы в исследование. Это и исторические, архивные материалы, но это и найти вышку. Грубо говоря, вот так вот. Мне просто режиссер позвонил, раз оператор, говорит: «Оксана, ну мы завтра выезжаем, ты сидишь, ты сядь когда-нибудь, так это сядь, вот мы бы хотели». Начинается, да.
А ваши впечатления все-таки от российской кинодокументалистики, от того, что вы увидели уже и посмотрели на фестивале?
Ну, я всегда в полном восторге. Я, к сожалению, из-за питчинга не успела посмотреть много фильмов, но...
Что бы вы порекомендовали, вот однозначно, из того, что вы увидели? К просмотру.
Сейчас, слушайте, мне немножко сложно сказать. Давайте я так сейчас это, потому что я даже сейчас мне нужна книжку, потому что я даже не помню название, так чтобы не обижать людей. Но, например, вот сейчас Татьяна Соболева, очень хороший фильм, назывался «Дядя Саша», дальше вот не помню. Потом «Небесный топер», это вот про очень известного нашего композитора в Питере, такого эксцентричного. Тоже вчера посмотрели блестящий фильм «Ладо». Это Петербург. Я, видите, только знаю фамилию, к сожалению.
Это петербургский режиссер. Ну, наши слушатели режиссер. Могут зайти,
да,
вообще-то
могут
на сайт «Артиан»,
да,
и там вся конкурсная
фильма,
программа.
Знаете, как бы еще не успела. Я только приехала, ну, как позавчера, да, мы ненадолго приехали. Вот, но я хочу просто сказать, что вот на ИТФИ меня просто вчера спросили, на других интернациональных фестивалях всегда есть русские фильмы, всегда студенческие фильмы всегда ходят смотреть, и душа радуется, очень много хороших фильмов, конечно, всегда.
Спасибо огромное, Оксана. Напомню, что гостем программы «Без посредников» была голландский продюсер и режиссер Оксана Максимчук, фильм «Который Красная душа» будет показан сегодня во внеконкурсной программе «Флэртианы» в 8 часов 20 часов кинотеатра «Премьер». Присоединяйтесь к просмотру, так же, как и к другим фильмам фестиваля, которые вы можете посмотреть после завершения «Флэртианы» в программе «Эхо Флэртианы» и на телеканале dom.ru. На этом мы прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.